Podfm.ru представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Риндятина.
Кто отдаст паспорт, Тома?
На маяке. Дорогие друзья, на нашей памяти у товарища Вахидова уже был сотый юбилей выпусков рубрики «Брындятина». И даже уже трудно представить, о каких еще торговых марках можно поговорить, поскольку обо многих мы уже поговорили.
Сотня как минимум есть еще.
Еще
сотня золотых брендов, о которых мы не рассказывали. Включая и действительно
российский... Чай Ахмед.
Да, включая чай Ахмед. Соответственно, ну, слушайте, много выбирал. Вариантов было много, о чем рассказать сегодня.
Но в сотни-то,
конечно. Ну, в последний момент обратил внимание, если вы обратили внимание, у меня появился прекрасный аксессуар на руках.
Сейко?
Жена вам подарила часы.
Да,
впервые... Чтобы вы в душе, когда вы уединяетесь с закрытой щеколдой, чтобы знали, когда выходить.
Нет, на самом деле, вы же помните меня.
Ну, снимите, вот, да,
ну, вы меня помните. Это первые
вы
часы.
Вы никогда не носите часы.
Нет, никогда не носил. Это первые часы, которые действительно на руке у меня задержались.
Погодите, а вы об этой марке будете говорить?
Да.
Вы уже начали получать монетизацию,
да? Да нет, конечно.
Ну, неужели ты купила эти часы?
Конечно, да, купила.
А
жена
зачем?
Купила. Ну, потому что захотелось...
Шаг-резист.
Это, кстати, к расставанию.
Часы?
Да тфу тебе.
Жена купила? Говорю.
Да, жена купила.
Наконец-то, ты будешь только работать.
Между друзьями и между, ну, мужем и женой, это всегда к расставанию, потому что они начинают, ну, нет, не к расставанию, при жизни.
Они отсчитывают назад время.
Они отсчитывают время, когда вы расстанетесь. То есть, ну, либо ты первый...
Не носи, брат.
Богу душу отдашь.
Снимай. Итак, предрассудки на маяке. Давайте, Вахидов опровергает. Ну, давайте.
Как-то а то вы вообще жили... настроения
кстати,
нет.
Кстати, вы жили, помните, в квартире вы рассказывали, где беременеют все?
Да, да, да.
А
да.
Теперь
квартира
где расстаются?
На метро Щукинская, пожалуйста.
А теперь где расстаются, да, все?
Да, а теперь живу в квартире, где все почему-то расстаются.
Вот, жена теперь в часы подарила. Ну, ничего, мы ждем тебя на Вятском.
Ну, слушайте, обратил внимание, действительно, в очередной раз на часы торговой марки, которые у меня на руке, которые подарила жена.
А сколько стоит?
В районе 4000 рублей.
На твои деньги подарены, экономно.
Ну, понятное дело. Почему-то решил поговорить, потому что несколько лет я ходил и присматривался к часам. Да, более того, если вы вспомните свое детство, ну, во всяком случае, это год, наверное, 88-й,
90-й,
когда...
Электроника часы?
Нет, часы с калькулятором, помните, появились? Да, вот с такими маленькими кнопками, на которые даже пальцы не попадали.
Спичкой,
да.
Ноготь отращивали
да,
на
да,
мизинце.
Да, специально ноготь я решил. Ну а почему не поговорить о прекрасной фирме Casio, нашей сегодняшней брендятине?
Ну, по-моему, это не только часы, да, ведь Casio. Слушайте, есть и синтезаторы.
Но все-таки...
Счетные
машинки, калькуляторы. Но история, с чего началась фирма, мне кажется...
С
чего начинается Casio, действительно уникальная. Потому что заработать деньги на том гаджете, который был придуман изначально, который позволил отцам-основателям компании встать на ноги.
Отдайте часы.
Значит, история началась 26 ноября 1917 года, когда в маленькой деревушке...
26 ноября?
Да,
17-го года. Это как раз только переворот у нас случился.
У нас только переворот в небольшой деревне на западе Японии, когда на свет появился маленький мальчик Тадао Casio.
Это фамилия?
Нет, Тадао – это имя, Casio – это
реальная
фамилия.
Японская?
Да.
Casio.
Да, сейчас на этом месте стоит небольшой городок Нангоку-Сити. Дом, в котором родился Тадао Casio, ничем не отличался от деревянных построек соседей. То есть это была семья бедняков. На самом деле... его родители возделывали рисовые поля, были, по сути дела говоря, наемными рабочими. Вот, в возрасте 6 лет, в 1923 году, когда произошло страшное токийское землетрясение, и место нынешнего Токио было, по сути дела, такой большой могилы, кстати, в этом землетрясении что-то более 100 тысяч человек погибло.
Да,
одно из
что?
Самых тяжелых потрясений, с которым столкнулась Япония. В общем, в 23-м году семья Тадо Окасио решает переехать в Токио, потому что якобы кто-то им сказал из соседей, что в Токио, который весь сейчас разрушен, очень требуются руки.
Могильщики.
Нет, ну, руки для того, чтобы восстанавливать город. Угу. Они собрали тот скраб, который был, продали...
Скраб. Скраб, это ваша жена собирает.
Скарб, да, скарб.
С ног.
Скарб, который весь был, погрузили на небольшую тележечку.
Скрабиком-то натираете жене?
Нет?
Да классно.
И отправились...
Кстати, извините, про натирку...
А потом кремиком.
Про натирку очень много комментариев от гриппа.
Про натирку?
Оказывается, вы конскую какую-то купили. Это для выведения лишаев. Три целых вот этого...
Не для лишаев, это же для родины.
Опоясывающий лишай. А вот 0,3 это для профилактики гриппа.
Вахидов спрашивал нас сегодня с утра
мазь.
Про мазь, за которую жена заставляет ему вмазывать. Она, значит, прикрепила тюбик к двери выходной. А на ней написана бумага: перед выходом вмажься. Вахидов вмазывается.
А у русы болят ноздри.
В общем, к истории Тадо Окасио. Отправляется его семья на поиски лучшей жизни в Токио, но на самом деле ничего не происходит.
Там не было лучшей жизни.
Нет, во-первых, легкой жизни не получилось. И для того, чтобы хоть какие-то деньги семья смогла заработать, и вообще какие-то деньги на еду оставались, отец Тадо Окасио был вынужден ходить, передвигаться пешком, не пользоваться общественным транспортом. И в день он тратил на дорогу 6 часов. Внимание, он по 3 часа тратил в дороге для того, чтобы добраться до рабочего места, и по 3 часа в обратную. Реально доводил себя его отец практически до истощения. Вот, соответственно...
Погоди, он сын шел с ним на работу?
Нет, отец.
А, сам себя.
Да, потому что сын еще в то время был маленьким, там, 6-летним, 7-летним мальчиком. Вот, соответственно, Тадо Окасио воспитывался только с одной идеей. Внутри себя. С
купить папе проездной.
Нет. Единственная мысль. Купить папе проездной.
Единый.
И расти человеком, потому что в его образовании действительно, вот как сегодня Владимир правильно заметил, да, история с тем, что семья бедняков вкладывала все свои деньги в образование хоть одного человека для того, чтобы хоть один ребенок получил хорошее образование. И он видел свою миссию в том, чтобы никоим образом не... как это, не разрушить
иллюзии папы.
Нет, чаяние отца в том, что он станет хорошим человеком. Соответственно, по окончании школы, которую он закончил в 31-м году с отличием, кстати говоря.
В 31-м?
В 31-м году, в 14 лет он закончил школу. После школы, которую он закончил с отличием, устроился токарем на завод по изготовлению двигателей. Здесь он остался верен себе. То есть в цех, как и свой отец, он приходил пешком. Он приходил первым, уходил последним. Выскочка. После этого руководство, значит, этого завода небольшого обратило на него внимание.
Слушай, а зачем тебе уходить?
Нет.
Спи здесь.
Нет, на самом деле оставляли спать его, но обратили внимание на терпение.
Ну, как бы обмануть слегка.
Не нужно.
Еще и представьте. Не нужно заострять внимание на том, что вам причудилось.
Они отправили его за счет этого небольшого предприятия получать...
За счет этой небольшой шутки.
Получать уже... Ну,
за счет работодателя.
За счет работодателя среднее техническое образование в одной из технических училищ.
Ты поэтому в 10 уходишь с работы?
Нет. Вот. По окончании этого технического училища он стал работать на радиоламповом заводе, где на самом деле проявил организаторские и изобретательские способности. Но он так же, как и свой отец, довел себя до такой степени крайнего истощения, так, что помимо всего, что он был очень худым, больным, он заболел, помимо ну, просто вот астенического синдрома, он приобрел туберкулез. Более того, это заболевание не позволило ему служить в рядах вооруженных сил Японии.
Классно. Вот что делает самоотверженный труд. Труд освобождает.
Ну, как бы по внутренним понятиям японского гражданина откос, в кавычках, даже по болезни, от службы в армии, это позор. И знаете, что он делал? Он когда шел по улице с работы или на работу, нет, если он видел человека в военной форме, он переходил на другую сторону улицу, потому что он считал, что он поступил плохо, и, несмотря на то, что это заболевание им было просто приобретено на рабочем месте. Туберкулез. Он болел туберкулезом.
Это вот от ходьбы, да, бывает?
Нет.
Я сразу видел вот этих, которые спортивной ходьбой занимаются, вот так, наминают булки, они сразу то до дохлые люди.
Реально, дохлые. Вот это ощущение, да. То, что он ничем не может помочь своей стране, да. И ему внутренне он испытывает чувство стыда, да. Перед людьми, которые положили это свою хорошо. Голову и свою жизнь, да. Для того, чтобы защитить свое отечество, угу. Достойно, да, уважения, мне кажется.
Все, сейчас новости. Спокойно.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Бриндятина.
Итак, дорогие друзья, Рустам Иванович Вахидов скоро расстается со своей нынешней семьей. В знак этого расставания он получил купленные на его же деньги часы Casio. И сегодня символический выпуск рубрики Бриндятина, потому что марка Casio, японские часы, калькуляторы, синтезаторы, да, начиналось все в 17 году. У нас революция, у них родился ребеночек.
Тадао Casio.
Тадао, да, Тадао Тудао. Значит, папа изнемождал себя прогулками на работу, потому что у него не было денег на самолет. Вот, и, соответственно,
измождал лицо.
Сын измождал себя.
До крови лицо тем, просто измождал.
Тем же самым, да?
Да.
И в итоге заболел туберкулезом, и его лишили возможности отдать родине долг.
Долг.
И да. Он стыдился этого.
Он стыдился и
был слесарем.
Переходил дорогу, еще раз напоминаю, когда видел человека в военной форме, но...
Ну, он... например, фашиста, да?
Загорелого египтянина.
В принципе, некоторые и в другой лес уходят, когда видят фашиста.
Но!
Японо-фашист.
Даже где не положено переходил?
Да, но...
Без зебры,
соответственно, он решил, если я не могу быть полезным своей стране... Значит, одев военную форму, то я должен... Тут началась Вторая мировая война, то, говорит, я хотя бы на своем рабочем месте должен сделать все для того, чтобы помочь родине и тем людям, которые действительно сейчас погибают на полях сражений. Соответственно, он в этот момент, во время Второй мировой войны, работал в цехе, который производил патроны. Угу. Его цех показывал самые лучшие результаты, то есть по производительности и по качеству продукции. В 42-м году состоялось замечательное событие. В семье Casio состоялся такой званый ужин, куда собрались
первый
все.
Первый ужин.
Папе единый
за эти 17-го.
Нет.
Накопили.
Нет, но на самом деле, серьезно, накопили на нормальный рис. Потому что до этого они ели дешевый китайский рис. Дешевый китайский рис, который ели только бедняки. Угу. А на этом ужине в 42-м году они впервые попробовали нормальный японский рис, который был выращен хорошим японским крестьянином, который вложил также в него всю свою душу.
Я тоже мечтаю с плохим японцем. Тоже мечтаю съесть русский ананас когда-нибудь.
Вот. С чем это было связано, этот званый обед 42-го года? С тем, что, работая на оборонном предприятии, которое выпускало, в частности, патроны, он получил возможность выкупить за небольшие деньги токарный станок, который установил...
Игнать патроны... Русским.
У себя дома. Нет, уже.
Абсолютно прав. Он установил этот токарный станок у себя дома.
И
под небольшим навесом.
Тоже делал патроны.
И вместе со своими братьями,
улицу,
с отцом.
Надо сделать, да?
Нет, на самом деле, они получили такие контракты на аутсорсинг и стали производить запчасти для авиационных двигателей.
На дому.
На самом деле, абсолютно нормальная история. Если вы вспомните историю компании Zara, угу. Которая полностью свое производство перенесла из больших цехов в дома простых испанских женщин, которые шьют эти коллекции одежды по факту, да, у себя на дому, то абсолютно нормальная история.
Так то одежда, а то для самолетов.
Ну, для самолетов вытачивали,
например,
какие-то
шасси.
Простые.
А у нас тоже на самолеты ставят несертифицированные запчасти.
Я заказываю вам крыло.
И такой дом из лица.
На токарном станке невозможно сделать. Ну, простые запчасти.
Из дерева можно
крыло. Совсем скоро он получил возможность отдать кредит.
Я сделал, но мне просто не вытащить из дома.
Отдал кредитные деньги, на которые был куплен этот токарный станок, и смог сыграть свадьбу. Мама ему подобрала
папину
свою. Мама подобрала ему прекрасную японскую женщину, с которой он провел.
Как зовут-то?
Женщину не знаю, как зовут. Но будем считать, что прекрасная женщина составила компанию.
Давайте звать ее Хирохита.
Хирохита, хорошо. Хирохита и Тадао Casio.
Хироки.
Но конец войны изменил жизнь не только Тадаокаси, но и в целом всей Японии. Дом его, где стоял этот токарный станок, был разбомблен американской авиацией, потому что они посчитали, что если здесь производят запчасти...
Да, они увидели.
Они увидели, решили разбомбить дом. Остался он без дома, без работы. Братья, которые демобилизовались из армии японской, квантунской, остались опять же без работы. Соответственно, им предложили по дешевке новый станок. Теперь это был фрезерный станок. Но проблема заключалась в следующем. Станок весил 500 килограмм и находился в 300 километрах от дома. Так как транспорт после военной Японии вообще не существовал как класс. А для того, чтобы нанять какой-то грузовик, надо было огромные деньги заплатить.
Очень много риса.
Они
толкали.
Нет, они попросили папу, который уже натренировался на пеших прогулках, работу. Он на самом деле, представьте, взял велосипед, примостачил к велосипеду тачку на двухколесную.
А вдруг военный попался
бы. И отправился в горы за этим фрезерным станком. Вез он его, внимание, 2 недели обратно домой.
Папа упертый.
Да, папа был упертый, как и все семейство Кассио. Привез этот фрезерный станок. И они организовали...
И съел рис.
Они организовали первую свою компанию, которая стала называться Кассио Сейсакусё. Кассио Сейсакусё. Вот, соответственно, что такое Япония послевоенная? У людей нет вообще денег. Соответственно, в ходу только дешевые товары, которые, на которые реально хватает денег купить. Они приступили к работе на этом фрезерном станке, пытались производить машины для выпечки печенья, соответственно, какие-то кастрюли, сковородки.
На фрезерном станке
печенье? Да, допустим.
Но он привлекает к работе своего младшего брата Тосио Кассио, вот, который к этому времени успел поработать родник. В токийском отделении Министерства телекоммуникаций, ныне крупнейшая компания, одна из крупнейших компаний японских NTT. Тот занимался строительством и обслуживанием послевоенных телефонных и телеграфных станций. Вот, он привлек его, и первое изобретение его брата, Тосио Кассио, было, так, внимание, уникальный мундштук, который назвался Юбава. Юбава.
Называл... Из железа, может,
что? Да, нет, Юбива, Юбива. А, значит, что...
Это меняет дело.
Дело. Теперь, внимание, что в вашем представлении мундштук? Ну, все курили.
Мундштук — это сосуд его.
Сосуд. Смотрите, из-за того, что денег не было, и сигареты в Японии курили до того, чтобы обжечь пальцы.
Да.
Правильно?
В этом особенно.
Это важно. Но... В этом мог помочь обыкновенный мундштук.
Теперь они могли обжигать зубы.
Нет, смотрите, мундштук, который изобрел Тосио Кассио, который называется Юбива, еще раз напомню, это был мундштук-кольцо. Теперь внимание.
Как это мундштук-кольцо?
Внимание. До этого был мундштук-шар?
Нет, мундштук-кольцо. Вот теперь как внимание это? Курящим людям, для которых хоть раз держали все. Это действительно ноу-хау. Реально, но люди на этом сколотили состояние.
Ну.
Смотрите, я потом вам покажу фотографию.
А
сейчас
где ваше
попытаюсь объяснить.
Кольцо?
Смотрите.
Оно ушло на мундштук.
Кольцо. Так. Кольцо на руке.
Да.
К нему сверху припаян под углом так в 45 градусов небольшой мундштук.
На кольце?
Да. Такой V-образной буквой. То есть в одну сторону этой галочки вставляется сигарета, а в другую сторону находится отверстие. И у тебя на кольце получается такой мундштук.
Ты как бы с пальца
куришь кольцо.
Дуешь. Ты, ну понимаешь, да, куришь кольцо.
V-образное.
Ну вот,
вот
короче,
так
вот так.
Ну вот так.
Пока менты не приедут.
Ну вот я вам покажу. Я вам покажу, как это выглядит на фотографии. Единственную фотографию я нашел в сети.
Ну понятно. Ну, понятно.
Увидели все?
Косячок. Ага. Косячок.
Ну, вот. Для чего это было сделано? Так. А, во-первых, вот этот конец мундштука, куда вставлялась сигарета, он был очень коротким, что позволяло скуривать до конца полностью сигарету.
И даже фильтр.
Но почему именно кольцо было использовано?
Чтобы не терялось.
Еще варианты.
Из золота.
Еще варианты. Владимир, вы как человек курящий и убивающий свой организм табаком.
Потому что можно было ударить этим мундштуком в глаз.
Еще варианты.
Может быть, он был, ну, для двух вариантов использования.
Нет, и ваш вариант.
Может быть, продолжает работать.
Абсолютно. Это первое, еще что вторая, самое главное.
Ну что-то делать, оно же не мешает.
Абсолютно правильно. Потому что нужно было работать постоянно, а это позволяло держать руки свободными, то есть не держать саму папиросу.
Если выпадет.
Но самое главное, это почему именно в Японии получил широкое распространение именно этот мундштук Юбива, изобретение Тосио Кассио. Ну, давай, ну что еще у японцев есть такое?
Гены.
Еще варианты. Саке. Ну.
Кимоно.
Так. У японцев, а что у них есть?
Бани суши. У них японские.
Бани
вот
есть?
Эти чаши, куда они опускаются. Владимир, ведра. Вы же ведра.
Тоже удобно. Да.
Для, руки, не, чтобы не мокли, и они после тяжелого рабочего дня приходили к себе домой, опускались...
Они не вытирали, что ли?
В бочке курить.
В эту бочку. И курили, и сидели, просто курили, потому что руки не мочились, и сигарета, соответственно, не мочилась, и опять же позволяла экономить на сигаретах.
А мылись-то они чем?
Да как? Они просто в этой... Они просто...
Дешевым рисом.
Они просто сидели в этой бочке. На самом деле, вот это ноу-хау его младшего брата, Тадо Кассио, Тосио Кассио, позволило им заработать реально первый капитал.
Класс. Точно. Там же был в свое время...
У вас знакомый?
Нет, была очередность. Сначала мылся отец, потом мылась мать. Соответственно, потом только мылись дети. Все они мылись в одной бочке.
И все они передавали друг другу.
И друг за другом. Нет, пепел не стряхивал папаша туда.
Вот.
Правильно.
Значит, заработали они деньги на этом мундштуке, который называется Юбива. Но однажды они вместе с братом попали на представление. Теперь, внимание, представление в послевоенной Японии.
Там гимнасты курили?
Театр, театр. Значит, на сцене, ну, практически на сцене японский гражданин и американский военный.
Зачем?
В руках у американского военного механический калькулятор, так называемая машинка для счета.
Арифмометр.
А в руках у японского гражданина счета обыкновенные, костяные. Значит, представление заключалось в следующем. Кто быстрее совершит математическое действие и даст ответ? Понятное дело, что американский солдат быстрее совершал сложные математические действия и выдавал ответ. Они загорелись идеей вместе с братом создать собственный калькулятор, который бы отличался от механического. Потому что я уже сказал, что младший брат...
Это какой год?
Это сразу после войны.
45-й.
Нет, смотрите, в 47-48 они посетили это представление, а уже в 50-м младший брат начал разработку. Причем, я вот говорил, он работал до этого в телекоммуникационной компании, очень был занят работами Эдисона в области электричества, и изобретателем был неплохим. Соответственно, он решил сразу, мы не только изобретем калькулятор, но и сделаем его, построим на принципиально другой схеме. Соответственно, они отказались от использования катушек индуктивности. А он предложил использовать реле.
Реле?
Реле в рамках этой конструкции.
А ты хочешь сказать, до этого времени только механические часы?
Нет, уже, нет, не часы, а калькуляторы. Уже появились первые электрические, но они использовали катушки индуктивности. Смотрите, они 5 лет потратили на строительство своего варианта калькулятора.
А, чтобы он работал на батарейках?
Ну, не на батарейках, на электричестве. Да, соответственно... Весил он 120 килограмм.
Так.
Это был вот, ну, стол. Вот стол вот перед нами есть. Это реально стол. И высотой в 1 метр. К тому моменту, когда через 5 лет они закончили работу над калькулятором и показали его инвесторам, инвесторы посмотрели и сказали: парни, проблема в следующем. Мир уже далеко ушел в создание. То есть они заперлись у себя в каморке. 5 лет...
Ну, в баре.
Ну, в баре. Создавали калькулятор, который уже на этапе создания стал устаревшим. И самая главная проблема, в чем была этого калькулятора, то есть, ладно, размер. Но проблема была в следующем. Он не позволял сейчас как же это назвать-то?
Корень не мог
да
вычислить.
Нет, да нет, 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 нет. Сейчас я вам скажу, как это действие-то называется.
Действие?
Сложение.
Да нет, не действие. Особенность непрерывная. Непрерывные действия он не мог совершать.
Это
он,
какие непрерывные?
Допустим, вы сложили 2 плюс 2.
И потом еще добавлять
4. А к 4 умножить на 2 или прибавить невозможно. То есть надо было сбрасывать калькулятор.
А к 4 умножить на 2. 2
да. А 4 умножить на 2 невозможно было совершить. И это была самая большая проблема.
Почему нельзя?
Они, ну, у них калькулятор не позволял. А другие калькуляторы уже позволяли. Они опять вернулись еще на год в лабораторию. Довели до ума тот проект, который создавали.
А по объему конкуренты были меньше, чем 120 килограмм и 1 метр
ну,
высота?
Ну, похожие были все. Вот так выглядел этот калькулятор первый Casio 14.
Это что, целый стол, что ли?
Да, это реальный стол. Огромный стол. И когда они впервые его представили рынку, соответственно, самая главная возможность, которую они открыли, это использование реле. Вот, соответственно, реле были очень чувствительны к грязи и пыли. они решили эту проблему. Соответственно, уменьшили количество реле в продукции конкурентов. Несколько тысяч реле находилось. Они смогли снизить до нескольких сотен.
А сколько он стоил в то время?
Слушай, ну огромные деньги стоил.
Вот ну, сопоставимо с американской какой-то машиной.
Ты в йенах ему говори, он все равно не переведет.
В йенах не могу сказать.
Миллион йен.
Миллион йен, хорошо. Вот, но, смотрите, помимо того, что они снизили количество реле, они самое главное сделали. Во-первых, они ввели в тот формат клавиш, который используется до сих пор на всех калькуляторах.
Кого ввели?
Формат клавиш. У них клавиш было всего сколько?
20.
10. От 0 до 9.
Ну.
А клавиши конкурентов включали все клавиши. То есть 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Ладно.
Реально огромные.
Как все.
Ну, то есть...
И 228?
Нет, это
отсутствовало. У них полная клавиатура. Не хватило стола. Соответственно, у них... Следующее, что они сделали. У них на дисплейном окне... Их действия сбрасывались. То есть в окнах калькуляторах, на которые выводились какие-то вычисления, выводилось 100 плюс 200 равно 300. И все цифры выводились. А они сделали, что 100,
потом
сбрасывается
следующий.
200, потом
впервые,
появляется...
Да?
Да, это впервые сделали кассе. И реально вот первые их большой калькулятор, вот этот 14-та, который был представлен, это действительно полностью электронный компактный калькулятор в мире.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Блиндятин на маяке.
Сегодня Рустам Иванович Вахидов рассказывает историю торговой марки, которая принесла ему часы разлучницы. Значит, да, Рустаму подарила супруга на Новый год часы. И они идут в обратную сторону. Сегодня говорим о калькуляторе Casio, да. И, соответственно, товарищи долго сидели в баре. Наконец придумали калькулятор, на котором, во-первых, цифры исчезают полдень. Значит, ты вводишь, например, 200, потом плюс исчезает, появляется новый, появляется ответ отдельно, да? И еще они придумали 10 кнопок.
Да. Потому что у конкурентов были клавиши всех разрядов, на которых были нанесены цифры всех разрядов.
Ну, я бы не сказал всех.
Ну, допустим, до сотни.
Ну да, до миллиона, наверное, не хватит.
Да, на миллиона все-таки не хватило.
И дальше что произошло?
Значит, представили они миру свое творение, этот огромный стол, 120-килограммовый, и поехали на презентацию в другой город к инвесторам.
На велосипеде, папе.
Нет, решили лететь самолетом. Калькулятор в самолет не поместился. Нет. Калькулятор не поместился в самолет.
Папа, мы поедем на тебе, как хочешь.
И работники авиакомпании предложили им разобрать верхнюю часть.
Пристегивай тележку. Мы
для того, чтобы поместилась вот эта бандура. Они уже тогда почуяли неладное. Оба брата.
Потом такое главное, чтобы солдата не встретить.
А то придется на другую сторону улицы переезжать.
А я вас везу.
Оба брата почуяли неладное. Говорит, может, мы не будем разбирать? Они говорят, ну тогда мы не полетим с вашим калькулятором. Разобрали.
Тихо.
Разобрали верхнюю часть для того, чтобы погрузить в самолет калькулятор.
Вверх парты сняли.
Привезли, соответственно, презентацию. Они его собрали, он не работает. Ну, инвесторы посмотрели. Да. Они стали показывать на руках, что вот это вот так. Ну, как я сейчас. То есть вот здесь у нас так работает, а вот такие действия может совершать. А вот так и представлено табло. В общем, им никто не поверил. Инвесторы разошлись, но они вернулись с этим огромным калькулятором опять на самолете к себе домой. Вот. И тут через недельку стук в дверь. Вот, один из менеджеров, который присутствовал на этой презентации...
Вы забыли экран.
Нет, это
папа. Вы забыли парту.
Нет, это папа вернулся.
Один из менеджеров, который был на презентации, рассказал своему хозяину о том, что наблюдал такую штуку. такую огромную, которая, правда, не работала. Вот, тот зажегся этой идеей, приехал в дом Кассио, ему показали уже работающий прототип, и он стал первым человеком со стороны, который вложил в бизнес братьев Кассио реальные деньги для того, чтобы
именно... А откуда он деньги-то нам...
Вот неизвестно, калькуляторный бизнес именно поднять. Соответственно, дела компании пошли в гору, они сделали первые действительно большие деньги на свое состояние на релейных, так называемых, калькуляторах, заняли всю эту нишу у себя в Японии. Более того, после войны считалось, мы уже неоднократно говорили, ну, верхом патриотизма покупать именно японские товары, хотя они уступали в качестве. Но проблема, с которой столкнулись братья Кассио, была в недальновидности той политики, которую они проводили. В тот момент на рынке стали появляться транзисторы первые. И мало того, что они сосредоточили все свои усилия на создании человеческих условий труда для своих сотрудников. То есть у них сотрудники играли в гольф, футбол, им привозили специальную горную воду, готовили специальные обеды, в которых высчитывалось определенное количество белков, углеводов и жиров. Братья сами, значит, на волне успеха занялись
чтобы
игрой...
Чтобы дойти до дома за 3 часа.
Да, занялись игрой в гольф. И на самом деле это их погубило. Они немножко перестали быть в тренде, и их сделала простая японская корпорация, которая всем нам тоже известна, Sharp, которая представила, стала представлять модели уже на транзисторами. А братья Кассио до последнего убеждали себя и руководство компании, акционеров, в том, что реально релейные калькуляторы проживут еще очень долго, поэтому, ну что там Sharp делать со своими транзисторами? Не. В конце концов, все это привело практически к краху компании, и сотрудники компании вынуждены были ходить на работу в траурных одеждах для того, чтобы выразить солидарность целого коллектива вместе с работодателями, да, вместе с хозяевами компании и вместе с акционерами.
А в Японии какой цвет траура? Розовый?
Я думаю, что черный.
Морской волны.
Вот, но на самом деле, в конце концов, они обратили внимание именно на транзисторы уже. В 65-м году представили свою версию транзисторного калькулятора, который получил номер 001. И здесь они сделали действительно хороший маркетинговый шаг. Они не стали бороться на собственном рынке, который к тому моменту уже был занят. Они обратили внимание на рынок североамериканский и совершили эту экспансию на рынок Нового Света. И именно через Новый Свет обратно потом вернулись в Японию, да, и, собственно говоря, вернули интересы акционеров и потребителя к своей компании. Вот. Но в то время, если мы говорим даже о транзисторных калькуляторах, ну, это уже не стол, но чемодан, да? Соответственно, Кассио обратила внимание и решила сделать ставку на простого потребителя. Они посчитали, ну, там реально продажи достигали 100 тысяч, 200 тысяч в месяц калькуляторов именно для офисов и корпоративных клиентов. И они обратили внимание на простого клиента, посчитали, что, ну, если корпорация считает, почему простой офисный работник дома не может просто посчитать и какие-то действия совершить. И реально они стали первыми, которые все...
Например, посчитать, через сколько вставать.
Они в августе 72 года представили миру первый компактный калькулятор, который получил название Casio Mini. Но если в размерах, то это такой Walkman от Sony, да, кассетный. То есть это
папа
реально...
вздохнул с облегчением.
Walkman?
Ну, если мы по размерам говорим, он был с небольшой веревочкой. Коробка. Реально коробочка такая, которая позволяла простые математические действия совершать.
То есть для самых тупых.
Да, для
почему? Ну, если простейшие.
Вот, соответственно, в 1975 году они презентовали публике Casio Tron. Это первый цифровой...
Tron?
Casio Tron, да. Это первые цифровые часы от Casio. В основе разработки что лежит?
Калькулятор.
Абсолютно.
А G-Shock?
Ну, на самом деле, G-Shock появились позднее, в 1983 году, когда все уже производители, калькуляторов переключились на производство электронных часов, и часы стали тонкими, там, элегантными. Они, наоборот, представили модель, которая была громоздкой. Да, и вот, по сути дела, вот эта модель реально модель там...
Того года,
Нет, такой ретро-винтаж, да, то есть они реально были такими. То есть они позиционировали для молодежи, что с часами ничего не может произойти. После этого был представлен миру первый синтезатор, который извлекал вот эти чудовищные звуки. Это произошло в 1980 году. Вот. Ну и, собственно, он сам покинул наш мир Тадо Кассио в возрасте 75 лет от заболевания, от острой дыхательной недостаточности. Вот, передал компанию своему, значит, своему единственному сыну, который был воспитан в самых строгих традициях, потому что в Японии, на самом деле, говорится о том, что надо баловать ребенка. Он пошел по другому пути, послушал свою жену, они не баловали
так,
ребенка.
Так, два брата было?
Нет, нет, имеется в виду, именно сын Тадо Кассио стал наследником этой империи Кассио. Ну и, собственно говоря...
Его не баловали?
Его не баловали, да, в своей жизни.
А он... вас баловали?
Меня... Очень интересно, Рустам.
Баловали, баловали, да. Баловали.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.